Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева, и я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя Виктора Шендеровича. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень много вопросов пришло к нам на сайт, более 100, и один из них, преподаватель из Костромы, просит ваше личное особое мнение Бориса Николаевича. Сегодня годовщина его смерти. И вот, как пишет наш слушатель, что после смерти реформатора теперь присели отдохнуть и спрашивают о роли личности в новой русской истории.
Ну, роль этой личности огромная. Советский Союз распался бы и так, и это все заканчивало свое существование, но вот под словами и так, между этим так и другим так, кроется югославский вариант, да, там, в промежутке. То, что на этот разлом исторически пришлась личность Бориса Николаевича, это сыграло огромную роль. Что называется, история нашла этого человека, этот человек нашел свою точку в истории. Он огромный человек, огромная политическая фигура, и особенно это заметно на, конечно, сегодняшнем фоне. И чем больше проходит времени с его смерти, тем отчетливее, тем менее значительными становятся подробности, которые любили обсасывать журналисты, я в том числе, разумеется, когда он был жив и у власти, и тем внятнее становится то огромное, что он внес в российскую политику. Вот я тут по этому поводу сегодня просто вспомнили строки Мандельштама, да, ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Вот этот... Это действительно было и про ельцинское время тоже, и огромный, и неуклюжий, и скрипучий, но прежде всего огромный, конечно, поворот руля и совершенно новые просторы для России и россиян, совершенно новые возможности, другие горизонты. Вот что уже очевидно осталось после первого президента Российской Федерации.
Но наше руководство страны, оно все-таки вот по ощущениям, по формальным как-то... Ну, хочет или не то, что забыть, но что вот это уже история, это не к нам.
Они дистанцируются.
Венок, да, был преподнесен сегодня на могиле от администрации президента.
Я, кстати говоря, мне было интересно, потому что мы все говорим в эти недели о знаках каких-то либеральных. Появление Дмитрия Анатольевича Медведева на могиле Бориса Николаевича Ельцина было бы огромным знаком. Этого не случилось. Венок. Ну, отлично, спасибо, что так могли. Как говорится, да, и бритвой по глазам, как говорится в старом анекдоте. Да, я понимаю подоплеку этого, я понимаю ощущение разницы исторических фигур. Борис Николаевич уже не живой, к сожалению, но исторически огромный укор им, потому что это огромная историческая самостоятельная фигура. И сравнение, конечно, понятно, что это сравнение навевает, так сказать, какие-то нервные реакции вызывает у нынешней администрации, потому что от второго президента, от первого осталось изменение пейзажа, от первого президента России нам осталось изменение горизонтов. Как уж мы распорядились этими горизонтами, куда поплыли, это уже к нам вопрос. А он эти горизонты в значительной степени, он с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, они эти горизонты на двоих открыли нам. А от второго президента России останется попиленная экономика и возвращение к временам политзаключенных. Ну, может, еще что-то другое, не приведи Господи, посмотрим. Но пока так.
Вы заговорили о сигналах, о знаках, и в том числе очень много вопросов о Светлане Бахминой, которую на этой неделе с третьего раза суд все-таки условно-досрочно освободил. Вот наша слушательница спрашивает, почему нужно, вернее, наш слушатель Андрей из Китая спрашивает, почему Буданову выпустили по УДО до истечения 10-дневного срока на кассацию, А именно, что касается Светланы Бахминой, государство, похоже, как пишет наш слушатель, намерено соблюсти все формальности, ожидания.
Ну, у нас известно, что я когда-то писал по другому случаю, когда посадили моего друга. Это совершенно не политическое дело было, а такое экономическое, скажем так. Примаков, это было 10 лет назад, Примаков велел бороться с экономической преступностью, и моего близкого друга, который шел свидетелем по одному уголовному делу, сделали, что называется, паровозом, и он оглянуться не успел, как сел на 7,5 лет строгого режима. Вот в железа его взяли при мне в зале суда за 20 секунд. С тех пор, как после того, как мы там некоторое время, его родные и близкие, бились лицом о российское правосудие, когда его отпустили, то между бумажкой о том, что он может выйти на волю, и его появлением на воле, прошло 9 дней. Вот взять его в железо свободного человека после приговора суда заняло 25 секунд. Я засекал, что называется. Это нормальная пропорция для России, да? Когда речь идет не о классово близких людях, конечно. Там был бы через полсуток, через несколько часов. Вы знаете, тут можно разное думать. Можно думать о том, что просто так вот со скрипом и скрежетом работает тюремная машина. Это самое легкое предположение. Самое тяжелое связано с тем, что Бахмину вот таким образом тянут, что называется, да, давят на психику, имея в планах как-то ее использовать дальше в деле, может быть, Ходорковского.
Ну, тут у нас слушатели тоже в этом опасаются. Ну, понимаете, говорят, как же она, что она предаст босса? Она же признала свою вину.
Понимаете, какая штука? Она признала свою вину, и не будем ее за это сильно винить, да, мать троих детей, которая хочет попасть к детям из лагеря. Вот я думаю, что это, к сожалению, совершенно не исключенный вариант. Одна моя знакомая журналистка, которая сегодня поделилась этим соображением, ахнула, сказала: «Господи, ну какая мерзость!» Нет, они на это не возможная мерзость уже совсем. Вот после этого еще использовать так, да, эту женщину. Я подумал, да, невозможная мерзость, но степень, эта грань так на нашей новейшей памяти столько раз опускалась, что ничего невозможного нет. Посмотрим. Дай бог, чтобы это были только предположения.
Ну и все-таки стоит заметить, что Светлана Бахмина сейчас не в колонии, не в СИЗО, а в клинике, просто под охраной находится. Да. Наш слушатель Михаил спрашивает, как вы сходили на суд над Ходорковским и Лебедевым? Подсудимые порадовались, увидев вашу персону, спрашивает он. А Шохин не смутился? Я отмечу, что Виктор Шендерович был в понедельник в ОМОНническом суде.
Человек, который увидит смутившимся прокурора Шохина, это у человека просьба мне сообщить просто отдельно. Это будет какое-то совершенно уникальное. Значит, если этот человек покраснеет когда-нибудь от чего-нибудь, да, кроме давления, то просьба мне об этом сообщить. А нет, подсудимые были, разумеется, рады. Мы были знакомы, так сказать, шапошно с Михаилом Борисовичем. Да, они рады любому знакомому лицу, пришедшему их поддержать. Кстати, в тот день, когда я пришел, не сговариваясь, там были и Борис Акунин, Григорий Чертишвили, и Дмитрий Борисович Зимин. И многие люди, может быть, там менее известные, приходили, ну, тут, так сказать, поддержать и увидеть. Это очень важно. Впечатления сильные, я о них более подробно напишу в журнале New Times, вот в ближайший понедельник это выйдет. Я попал как раз, собственно, не попал, я и шел на этот день, на возражение на обвинение. Mm-hmm. Да? И должен сказать, что, конечно, Ходорковский с Лебедевым просто размазали прокуратуру по столу. Просто размазали. Если бы у нас было соревновательное, так сказать, соревновательный процесс носил характер, да, вот как положено по закону, если вообще был закон, то они, конечно, должны были утопиться тут Москва-реке, благо рядом, в этот же обеденный перерыв. Потому что количество подлогов, фальсификаций, просто глупостей прямых, глупостей вроде этого острова Гибралтар, упомянутого, да, в обвинительном заключении, превышает всякие санитарные нормы. Но должен сказать, что прокуроры слушали все эти чудовищные разоблачительные вещи, они слушали с легкой улыбкой, они прекрасно понимают, что это, во-первых, не пойдет сильно дальше этого суда, да? А, кстати говоря, в четверг сегодня по просьбе прокуратуры была отключена трансляция из зала
суда. Ну, Виктор, вот я бы тут попросила сильно тоже не преувеличивать, потому что я тоже ходила на эти заседания. Там отключили трансляцию в комнате для журналистов,
да,
при этом
да.
сказали, что все журналисты могут пойти в основной зал, где и подсудимый.
Да.
То есть прессу не лишают возможности.
Ну, понимаете, какая пресса? Я там из большой прессы видел BBC, Рейтер, Гардиан, испанскую Альпа.
Наши агентства информационные.
Да, и ваши агентства.
происходит.
Да, а что-то я на первом, втором, четвертом канале особенно не видел, да, первой новостью, да, двухчасовую речь Ходорковского. Я уверен, что если бы эту речь показать вместо программы «Вести» и программы «Время», просто целиком показать речь Ходорковского. Очень многое бы изменилось в стране, действительно, потому что слишком очевидна интеллектуальная разница, человеческая разница, вот разница в масштабах. Вот сидят подсудимые в этом стеклянном кубе, да, и вот напротив них прокуроры. Разница масштабов человеческих налицо и налице. Это слишком очевидно. Может быть, именно поэтому эта новость идет петитом или не петитом, если то на «Эхе Москвы» в интернете, но никак не в телевидении.
Вы попросили, ну, вернее, предположили, если показать речь Ходорковского, а наш слушатель Максим, студент из Москвы, спрашивает, на фоне вот этих всех либеральных дуновений, невозможно ли на современном телевидении возрождение вашей сатирической программы «Куклы»? Вот он такой.
Технические возможности есть. Технически. На современном телевидении такие возможности технически есть.
Даже еще больше, чем да, в те времена.
Да, но я пока, понимаете, я, ну, меня не одолевают звонками первый, второй, третий, четвертый, пятый каналы с предложением сделать сатирическую программу. Да, меня иногда зовут на какие-то там, по большей части, метровые каналы там по каким-нибудь малозначительным поводам. Да, это, то есть, никакого запрета на лицо нет, пожалуйста, но вот без мозгов, желательно без мозгов и без сатиры. Сатира существует в свободном государстве, мы уже говорили об этом тысячу раз, невозможно появление сатирической программы в авторитарном и тоталитарном государстве, это просто невозможно. Это отчасти одна из примет, тут дело, повторяю, не в том, будет ли Шендерович там или не будет Шендеровича, а одна из примет, по которой авторитарное государство отличается от свободного. Потому что на Обаме уже отсыпаются так, что мало не покажется. Только что выбрали, да, новый лидер, поворот, да, еще вроде ни в чем не надо. Уже месяц прошел, уже отсыпаются, уже карикатуры, уже жесткая критика, уже спрашивают. И будет сатира.
И причем на центральных телеканалах, в том числе CNN.
Ну, в том числе CNN, между прочим, вполне себе демократическом, да, канале. Который так отсыпался на Буше, но он не перестал отсыпаться на Обаме. Вот что интересно. Есть почти что рефлекс демократический. Да? Начальник – это предмет для пристального внимания и критики. Только и исключительно. С него надо спрашивать. И сатира на Обаму уже появилась. Уже даже появилась довольно неполиткорректная карикатура. Запредельной жесткости. Вот. Так что за них волноваться особенно не надо.
Но у нас вот что происходит. Таганский суд Москвы вчера арестовал гендиректора рекламного агентства АДВ-ТВ Андрея Маркова и его заместителя Николая Иванова. Они обвиняются в вымогательстве 1 миллиона долларов у сенатора от республики Тыва Сергея Пугачева, фигуру довольно известную. Рекламщики обещали ему за эту сумму заблокировать показ по телевидению сюжетов, компрометирующих сенатора.
Замечательное. Замечательное. Я бы сказал, довольно объемное сообщение. Значит, во-первых, я приветствую арест людей, если они действительно это делали, так предположим, арест людей, которые пытались заблокировать появление какой-то информации за деньги и шантажировали этим. Отлично, первый шаг сделан. Теперь, когда мы арестовали этих негодяев, давайте покажем эти материалы. Ну, пауза. Ну, где первый
так
канал,
они же
второй?
Компрометирующие.
Секундочку,
Виктор.
Нет, секундочку. Вопрос же не... А никого компрометирующие? Нас с вами, население Российской Федерации? Есть данные о том, что сенатор от Тувы по подложным документам, что он вообще уголовник. Я не говорю, что это так. Говорят. Значит, в этой истории надо поставить точку. Очень простым образом. Надо все эти документы сделать предметом гласности. Вот арест людей, которые пытались шантажировать блокированием информации, это отлично. Жду с нетерпением второго шага. Когда мы таки посмотрим эти материалы, кто их теперь блокирует после того, как их посадим, этих вот негодяев-шантажистов? Кто теперь блокирует эти материалы? Когда его сажать будем?
Вы меня так спрашиваете? Я не знаю.
То есть это не вы?
Нет,
ну,
это
Алина,
не я. Отлично, уже как... хорошо.
Уже
это
хорошо,
не... продолжаю. Это не все те люди, которые находятся в этой студии.
Да, слава богу. Но кто-то, видимо, продолжает блокировать, потому что этих арестовали, а материалов все нет и нет. Давайте посмотрим материалы. Если это ложь, еще раз говорю, давайте посадим и того человека, который соорудил эту ложь и который заказал прекрасного, благородного православного банкира таким чудовищным образом, да, и выставил таким посмешищем. Давайте посадим этих людей. Я совершенно не против. Я только против того, чтобы делать половину работы довольно лукаво, да, и объявлять это победой правосудия. Это частичная победа правосудия. Теперь, когда шантажисты арестованы, ничто нам не мешает посмотреть эти материалы.
Это особое мнение Виктора Шендеровича. Присылайте свои реплики и вопросы. Может быть, вы знаете, кто блокирует компрометирующие материалы на +7 985 970 45 45. Не будем далеко уходить от всяких судебных разбирательств. На этой же неделе пришла новость, что крупнейшая уральская интернет-СМИ, сайт Ура.ру, может быть закрыт из-за претензий по статье об экстремизме. Причем, как отмечают все средства массовой информации, дело даже не в журналистских материалах, а в том, что непозволительно кто-то себе позволил высказаться в комментарии к статье, то есть такой своеобразный форум.
Да вот в том-то и дело, что не то, что позволил себе, а они утверждают, сами журналисты этого интернет-ресурса, что более 200 раз возникали ни к селу, ни к городу, просто тупо, как говорится, вот обсуждается какая-то проблема, вдруг российские, значит, и уголовного совершенно характера, призывающие к насилию по отношению к власти, прямо физическому насилию, да, вдруг появляются реплики на форуме. Это может стать созданием великолепного прецедента. Так можно закрыть что угодно, да? Завтра я попрошу вас, значит, зайти на форум к любому, на Первый канал, допустим, да, что-нибудь там мерзкое написать, да, под каким-то подложным ником. Кстати говоря, следователи, которых попросили, вот же есть пользователи, которые mm-hmm. это сказали. Ну, давайте. А следствие сказало, что нет, они не могут раскрыть эти ники. ФСБ, доблестная милиция, не могут найти этих людей, которые 200 раз заходили и говорили мерзости. Интересно, если бы я что-нибудь эдакое предложил в отношении, вот так, следственный эксперимент провести, да? Что-нибудь я бы такое написал там про власть на каком-нибудь форуме. Через сколько меня бы нашли? Да? Сколько секунд прошло бы, прежде чем, так сказать, рассекречен был бы, да, мой этот самый пароль. Так вот, я хочу сказать, это все совершенно шито белыми нитками. Так можно закрыть любое средство массовой информации. Да? Вот таким заходом массово на форум. И это провокация очевидная. Как решится вопрос, вот будем следить. Это очень важный вопрос. Потому что это оружие, потенциальное оружие против любого неугодного средства массовой информации. Кстати, ура.ру и был этим самым неугодным средством массовой информации. Были очень жесткие материалы из жизни местных чиновников. Да? Вот. Посмотрим, как будут развиваться события. С обеих сторон будут, конечно, смотреть очень внимательно за развитием событий тут.
Ну, а как же возгласы, в том числе нашего главы государства Дмитрия Медведева, о том, что вот интернет — это особая зона, не надо сильно там ничего его притеснять?
Нет, возглас он возглас. Но возглас президента только тогда что-нибудь стоит, и он только тогда президент, когда за этим следуют какие-то выводы. Да? Мы по правоприменению будем судить, да, по делам их узнаете их. По правоприменению мы поймем, что там на самом деле. А то, что свобода лучше, чем не свобода, и да, и интернет-зона свободы, это мы все слышали. Теперь посмотрим. Вот закроют, не закроют, ура-ру. Будем внимательно смотреть.
Ну, внимательно мы смотрим не только за делом, разворачивающимся вокруг сайта ура.ру, но и за тем, что происходит в Сочи, потому что уже ждали-ждали и дождались. В ближайшее воскресенье, оказывается, уже мы будем наблюдать за выборами мэра Сочи. И сегодня пришла информация о том, что жители Абхазии, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах мэра Сочи. Об этом официально сообщил председатель избиркома города Юрий Рыков. Уже источники российских СМИ сообщили, что проголосовать смогут. Почему жители Абхазии? Потому что им дали прописку в Сочи для того, чтобы они получали российскую пенсию. И даже предположить не могли в местной власти, что абхазцы проявят такой интерес к нашим выборам и захотят участвовать в них.
Огромный интерес. С автобусами будут свозить. И, кстати говоря, участок, мне сообщили, находится избирательный просто на границе, будет их избирательный участок, и, видимо, не будут допущены наблюдатели в связи с этим. И я не Ванга, но я предвижу на этом участке ошеломительную победу одного из кандидатов, просто ошеломительную. Тут не надо быть большим мудрецом, чтобы это понять. Да, вот теперь я понимаю, зачем была нужна независимость, да, Абхазии. Вот,
как-то конкретно, слишком дорого.
Нет, это довольно дешево. Нет, дешево? По сравнению с тем, сколько там своровано, еще будет своровано, это копейки. Да? А вот практическая польза уже есть. Сейчас все абхазы дружно проголосуют за Пахомова. Вот увидите. Сверим потом ощущения, сколько на том участке будет. Нет, ну что тут всерьез обсуждать, называть это выборами можно до определенной степени. Там была дивная история, когда Немцов попросил снять недавно Пахомова, потому что шли ролики по телевизору, неоплаченные, да, ни из какого избирательного фонда, что было доказано в суде. Судья отказал снять Пахомова с выборов. Гениальная была формулировка. Он сказал, пусть сами сочинцы решат, нарушал он закон или нет.
Но они будут голосовать.
Грандиозно. Вообще, я коллекционирую решения судей, которые решают такие избирательные коллизии. Например, когда я просил снять господина Говорухина во время выборов по 201 округу 4 года назад, тоже неоплаченные там эти самые плакаты были и так далее, была замечательная формулировка, что господин Говорухин просто не знал, что от его и какие-то злоумышленники изготовили его плакаты.
И повесили.
А он бедный в Минске на съемках фильма и просто не знал, бедолага. А лимита знакомых нет в Москве, никто не скажет, что висят его портреты по всей Москве. Я коллекционирую эти, значит, избирательные решения, назовем их так. В Сочи внес свой вклад в это дело.
Давайте еще за оставшиеся несколько минут обсудим. В Сочи пришли сообщения по данным местных СМИ, которые цитируют News.ru.com. Неизвестно избили журналистку Анастасию Акопян, которая снялась в агитационном ролике сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова. Ну, девушка сильно, слава богу, не пострадала. Там по лицу ее ударили, да, ей угрожали, спрашивали, почему она снималась, там, что поплатишься за это.
Да. А что нового? Мы в списке стран, где нападают, убивают и нападают на журналистов, в этом списке мы занимаем 4-е место с конца. Там позади нас только Сьерра-Леоне, Пакистан и по-моему, Сомали, если не ошибаюсь. Вот мы в такой компании. В области защиты журналистов, да? Поэтому что ж тут про это говорить? А уж перед выборами дать журналистке по лицу, которая осмелилась засветиться рядом с неугодным кандидатом, это святое дело, не убили. По нашим сомалийским меркам это хорошо.
А зачем было вообще Немцова допускать? Вот ты устраивай все, весь вот этот балаган.
Нет, ну не знаю. Это вопрос не ко мне, а к той шизофрении, которая творится сейчас внутри. Раньше был просто, прежде морозильник приоткрыли, да, морозильную камеру открыли. Да, вот уже совсем просто не пустить, вот уже решили пустить. Но все работает, все механизмы работают дальше. Некоторые шизофрения наблюдаются. Посмотрим в воскресенье, чем она закончится. Там может быть самый неожиданный результат.
Это особое мнение Виктора Шендеровича. Вернемся после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это вторая часть программы «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Он отвечает на ваши вопросы, в том числе, которые вы присылаете на +7 985 970 45 45. Очень много откликов на годовщину смерти Бориса Николаевича Ельцина. Тут его и ругают, как водится. Да. И благодарят за ваши слова. Виктор, в адрес Бориса Николаевича. А Лёля пишет: вот вы раньше на Ельцина наезжали, а теперь на Путина. Не придется ли лет через 10 говорить, какой Путин хороший был по сравнению с новым?
Не, ну ежелеца сказано, когда он достиг дна, снизу постучали. Хуже всегда быть может, разумеется. Я на Ельцина не наезжал. Я, извините за высокопарный слог, осуществлял некоторые общественные функции сатирические. Ничего личного. Я, к сожалению, теперь могу сказать, к сожалению, не был лично знаком с Борисом Николаевичем. Ничего личного. Это работа журналиста — находить болевые точки и о них говорить. Работа сатирика — делать это смешным и злым. Это работа. Сатирика — правильная, общественно полезная работа.
И Дима нам пишет, что Ельцин, ну, так фигурально смеялся тоже над куклой.
Ну, он по-разному смеялся. Ему дело прошлое. Ну, дело в том, что он не смотрел куклы. Ему, как нам потом рассказывали, господин Коржаков делал нарезку из кукол, где фигурировал только Борис Николаевич. И Борис Николаевич был, видимо, искренне убежден, что кукла охотится персонально за ним. Если бы он посмотрел программы целиком, другому, он бы видел, что тут достается ему, тут Зюганову, тут Жириновскому, тут Чубайсу, всем, да, по периметру, что называется, да, кто на этой неделе чем засветился и так далее. Вот, но он терпел. Несколько раз рука поднималась огромная, да, рука, чтобы придушить этих шавок, которые там у ног там сухожилия перекусывают. Но каждый раз что-то эту руку останавливало. Останавливало, я думаю, его точное представление о том, что именно свободная пресса привела его к власти. Да? Его в Кремль привел народ, извините за высокопарность. Его в Кремль привели не спецслужбы, а вопреки спецслужбам свободные люди. В том числе я. И мои товарищи, которые делали эту программу. И это его останавливало как человека, вы будете смеяться, совестливого. Да, и абсолютно... И огромного человека. Огромного человека. Он был человеком большого масштаба, и как всякий большой человек, он мог позволить себе критику в свой адрес. Чего не скажешь о его закомплексованном наследнике.
Мы вернемся еще в тему Сочи, потому что на этой неделе произошло еще одно знаменательное событие на фоне выборов и олимпийских строек. И в этой связи Багратион из Санкт-Петербурга на сайт спрашивает, что вы, уважаемый Виктор, думаете о грузинском шпионе в городе Сочи, разоблаченном? Шпион ли действительно он, или российские спецслужбы решили лишний раз подчеркнуть свою значимость?
Вот давайте так, о шпионе я ничего не думаю, потому что про шпиона ничего не знаю. Лично не знаком, паролей явок общих не имею. Да? А вот про наши доблестные спецслужбы соображения есть. Потому что я читаю то, что написано, как все шпионы, да, я тоже пользуюсь открытыми источниками. Вот российская газета пишет, что этот самый ужасный Мамука Майсурадзе оказывал, по данным ФСБ, оказывал содействие в организации канала поставки средств технической разведки и взрывчатых веществ для боевиков. Да? При этом он в сентябре 2007 года прибыл в Сочи, как ни в чем не бывало, да? С украинским гражданством, был задержан милицией и отпущен. Значит, тут одно из двух. Либо милиция ФСБ, милиция, кстати, а не ФСБ, была, его задержала и отпустила, и он уехал.
Но ФСБ потом знаменательно официально сообщили о разоблачении.
Секунду, что же разоблачение? Он поставлял,
вот
если им же верить... Секундочку, я только констатирую ими же названные факты. Он поставлял средства технической разведки взрывчатых веществ для боевиков. Они это проспали. Если им же верить, он благополучно уехал. Теперь они что-то разоблачают. Значит, одно из двух. Либо они профессионально непригодны, и их надо гнать. Если человек, поставлявший средства технической разведки взрывчатку для боевиков, жил спокойно у нас, да? А они в это время там снимали фильмы про английские камни. Да? Либо они просто непригодны, да? Либо мы имеем дело с очередной лубянской туфтой предвыборной, да, и этот Мамука Майсурадзе войдет в число тех сотен террористов, да, о которых докладывал еще Патрушев. Там 840 разоблачено за год. Кстати, вот интересно, а также зачитываю, он сдал при аресте всех граждан России, контактирующих с грузинской разведкой, да. Значит, если это не туфта, то нас в ближайшее время ждет суд над предателями Родины. Если этого суда в ближайшее время не будет, значит, мы имеем дело с лубянской туфтой. Точка.
Давайте не будем далеко уходить от спецслужб, хотя...
Давайте уйдем от них подальше.
Давайте уйдем. Алина. Хорошо, ладно, уйдем. Давайте. Пусть они там себе спокойно работают. Пойдем на охотный ряд с вами. Законопроект о борьбе с реабилитацией нацизма может быть внесен в Госдуму до июля. Этот законопроект предусматривает рабочее название его — «Противодействие реабилитации на территории независимых государств бывших республик СССР, нацизма, нацистских преступников и их пособников». Он призван стать правовой базой, которая позволит остановить попытки поставить под сомнение победу советского народа над гитлеровской Германией. Наш слушатель из Далласа вас спрашивает, что же теперь, если Ющенко скажет по телевизору, что не все так было однозначно в той войне, и у нас в Америке, пишет слушатель, не все в курсе великой освободительной миссии Красной Армии, американцев тоже сажать будут?
Нет, ну тут, да, есть два аспекта. Один практический, о котором написал слушатель из Далласа, что это все, так сказать, пена просто. Просто пена, поболтать, потому что сами понимаете, что если завтра Обама или кто-то другой, да, или Ющенко, или я, ну нет, я-то еще ладно, а кто-нибудь, на меня-то управа найдется, а кто-то что-то в Польше, да, кто-то что-то скажет про Катынь, значит, на его надо что, сажать, как только он пересечет государственную границу, да, есть практический момент, мы не сможем этому противодействовать, у нас нет для этого ресурсов никаких, ни политических, ни других нету. Значит, это болтовня, это первое. Второе, это вредная болтовня, Потому что там, в частности, тут ведь, как всегда, как по песне Высоцкого, да, ложь с правдой, да, они все время переодеваются. Значит, с одной стороны, есть противодействие нацистской пропаганде, да, и тут я на стороне всех, кто... на стороне всех, кто будет пытаться запрещать и бороться с нацистской пропагандой в широком смысле этого слова, да, не только с немецким фашизмом, но и с нашим тоже. Но тут через запятую, да, действия Красной Армии и силовых органов СССР объявляются преступлением. То есть все, кто будут действия Красной Армии и силовых органов объявлять преступлением, подпадают под действие этого там указа, если он будет законопроекта, если он станет законом. Значит, еще раз говорю, значит, если и караться это будет до 3 лет, а если с использованием СМИ, то до 5 лет. Значит, если я после принятия этого закона скажу, что выселение 100 тысяч эстонцев в Сибирь, да, силовыми органами СССР или Катынь была преступлением, значит, меня по этому закону можно будет оштрафовать до 500 000 рублей и посадить на срок до 5 лет. Ну, подождем, я скажу, мне просто интересно.
Не надо, Виктор.
Нет, просто мне интересно, о чем думают те люди, которые это делают. Нам вообще после Катыни надо молчать в тряпочку, честно говоря. После, не только после Катыни. Катынь на совести Сталина, да? А после нашего отрицания Катыни, которое уже на совести Путина, нам надо на эту тему помалкивать, мне кажется. Такие белые одежды может на себя надевать только человек, не кровавый весь изнутри. А у нас, как у леди Макбет, мы не ототрем, да, но она хоть руки мыла и не могла ответить, а мы даже рук не моем. Мы настаиваем на том, чтобы руки были именно такие. И после этого на весь мир, да, мы будем бороться с теми, чем, собственно говоря, чем зондеркоманда СС лучше тех, кто расстреливали, значит, польских офицеров в Катыни. Я не вижу большой разницы. Я не вижу.
Ну, белые одежды у нас примеряют, если использовать вашу терминологию, не только высшие представители власти, но и обычные россияне, по крайней мере, судя по опросу Всемирной службы BBC, 2/3 жителей нашей страны считают, что Россия играет положительную роль в мире. Вот она несет мир всем остальным странам.
Да. Я несу вам добро, как говорил, значит, глядя страшным взглядом в экран, Анатолий Кашпировский. Я несу вам добро. Это к разговору о степени нашей адекватности. Я тоже прочел это сообщение, не буду скрывать. И в 2 щелчка мышка я получил там десяток последних опросов за последние годы. Значит, степень негативного отношения к России от тревожного до формулировок, что политика России является отталкивающим фактором, тревожащим фактором, беспокоящим фактором, вообще отрицательным в значении, в Европе от 47 до 65% граждан считают внешнюю политику России тревожащим, отталкивающим фактором.
Но мы же не должны с ними, ну как, они не должны считать нас друзьями, потому что наши интересы прежде всего.
Мы играем в мире положительную роль. Значит, если, твое представление о себе до такой степени расходится с мнением окружающих, то есть две версии. Либо все окружающие сговорились, да, ну, как в случае «Не к ночи будет помянут» с крошкой Цахисом, да, либо там какой-то обман зрения, какой-то волшебный гребешок есть, да, кто-то неадекватен. Да, кто-то идет не в ногу. Значит, либо все сговорились. Вот Финляндия, Германия, Англия, Франция, все сговорились снаружи от нас. Я уж не говорю о грузинах, которых мы бомбили, там, украинцах, да, да, и прибалтах, да, которым мы делаем гадость как только можем, да, на всю ширину, так сказать, русской души. Значит, я говорю о тех людях, которым вроде, о тех странах, которым вроде сейчас ничего личного, да, вот там Финляндия, 65%. Финского населения, да, вот эти вот убогие чухонцы, как-то не разглядели нашей положительной роли. Хотя с чего бы им? Да, довольно мирные отношения уже давно, да, с 40-го года. Чего бы им, да? Чего бы им к нам плохо относиться? Почему-то относятся. Тут дело либо в них, либо в нас. Я склонен осторожно считать, что в нас. А 2/3 россиян считают, что вокруг сговорились.
Будем смотреть и справляться. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Спасибо большое.